Слово благодати представляет проповедь «Преимущество библейской веры». Проповедует пастырь Алексей Коломитин.
Я хотел бы сегодня вернуться вместе с вами к сути всего того, что происходит сегодня на израильской земле, и к сути того, почему Бог сделал именно так, что наша с вами вера имеет очень ясное и прочное основание. Тема моей сегодняшней проповеди – прочное основание библейской веры. Мы будем продолжать возвращаться к некоторым снимкам, к некоторым событиям, связанным с этой землей. Но я хотел бы сейчас перенестись назад, перенестись к сути нашего с вами упования. Почему мы верим? На чем построена наша вера? Абсолютно каждый человек имеет веру. Даже самые неверующие люди или называющие себя неверующими, все равно эти люди имеют какую-то веру, имеют основание какой-то веры. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что все люди верующие? Дело в том, что всякое разумное существо, всякий человек, являющийся разумным существом, он интерпретирует реальность. У нас есть факты вокруг нас, которые интерпретируются нашим сознанием, и в соответствии с этой интерпретацией мы действуем. Например, вы едете на машине, видите красный сигнал светофора, в соответствии с тем, что регистрирует ваш мозг, ваши руки и ноги производят соответствующее действие. Вы нажимаете на педаль тормоза. Это просто, и кажется, здесь не нужна никакая вера. Здесь просто факт красного света, сигнала светофора, и мы соответствующим образом реагируем на этот факт. Но вы знаете, даже этот, казалось бы, очень ясный факт, он все равно требует, или он основан на определенной вере. Мы сейчас не будем останавливаться именно на этом факте, потому что у нас есть очень много других, где мы можем увидеть веру гораздо отчетливее. Например, ребенок верит, что родители хотят ему добра, и поэтому слушается их. Один простой пример. Или же вы верите, что доктор разбирается в проблеме вашей болезни, и поэтому вы готовы следовать его рекомендациям. Это вера, не что иное, как вера. У вас не было возможности абсолютно все случаи, с кем этот доктор имел дело, проанализировать. Вы верите, когда вы идете к врачу, вы верите, что он разбирается, он достаточно квалифицирован. Или же студент, который слушает профессора в университете, он полагается на авторитет, этого профессора. Он думает, что профессор достаточно ясно понимает то, о чем он говорит, поэтому он воспринимает, поэтому он учится. Другими словами, таких ситуаций миллионы. Но то, о чем я сегодня хочу с вами поговорить, немножечко глубже идет. То есть не на фактах, когда мы верим во что-то и действуем, а на самой структуре нашей жизни. Каждый из нас живет, основываясь на определенном мировоззрении. Что это значит? Это значит, у каждого из нас есть понятие, что хорошо, а что плохо, что правильно, что неправильно, что красиво, что некрасиво, что благородно, что ужасно. Когда мы говорим об этом, на чем мы основываемся? У каждого из нас есть какое-то основание. Мы, может быть, не думаем об этом основании, мы, может быть, не анализируем его, но все равно оно есть, потому что мы разумные существа. Оно откуда-то пришло. Что это за основание? Это основание приходит из каких-то авторитетов. То есть есть какие-то факторы, которые играют роль авторитета. Например, известно, периодически подростки попадают в ситуации, в плохую компанию, когда в плохой компании у них появляются авторитеты. Почему они начинают одеваться так, штаны спустили там, или музыку слушать такую, что крыша срывается, или вести себя очень плохо? Почему? Потому что так поступают те, которые крутые. Cool guys. Почему это происходит? Потому что в определенной ситуации у этого молодого человека появились авторитеты. Это, конечно, ложные авторитеты. они приведут к разрухе эту жизнь, они приведут к ужасным последствиям, но причина действий этого молодого человека на данном этапе как раз и заключается в том, что он увидел в них авторитет определенный. И так абсолютно с каждым человеком. У человека, который в других сферах вращается, просто другие авторитеты. У нас возникает вопрос, что является нашим авторитетом? На чем базируется наша вера? Вот смотрите, вера этого подростка базируется на следующем. Эти парни крутые, они поступают вот так, значит, это правильно. Поэтому я буду поступать так. Смотрите, очень простая логика. Она построена на вере, на восприятии авторитета этих парней. Ведь есть же и другие парни, которые поступают по-другому. И в данном случае этот молодой человек просто воспринял на веру под влиянием каких-то факторов. Воспринял, что эти парни действительно обладают лучшей версией того, как жить. Я хочу сегодня вместе с вами проанализировать следующий факт. Я хочу показать или посмотреть на истории современного Израиля и на том, что говорит нам Священное Писание, увидеть, что Библия действительно является единственным источником авторитета, который может правильно сформировать наше с вами мировоззрение. На примере тех фотографий, которые вы уже видели, на примере того, что мы еще увидим сегодня и услышим, это действительно можно будет очень ясно понять. Я как-то уже говорил о достоверности Библии, мы несколько недель потратили на это, мы рассматривали несколько текстов Священного Писания, которые учили или говорили. Я сейчас хотел бы просто сжать все это и несколько таких коротких ступенек посмотреть. Ну, когда мы говорим об авторитетности Библии, вот представьте себе, что человек вообще посторонний, он никогда не знаком был с Библией. Вот чего это ради он должен считать, что Библия авторитетна? Почему он должен воспринять Библию, а не Коран, а не Бхагавад-гиту, или какую-то еще книгу, или вообще никакую книгу, а просто чьи-то предания, чьи-то рассказы, или чьи-то мистические действия? Есть несколько очевидных фактов. Первый очевидный факт – реальность существует. Мы существуем. Это очевидно, да? Раз мы существуем, существует реальность. Мы видим, мы слышим, мы знаем, что есть горы, мы знаем, солнце всходит, земля есть, воздух, которым мы дышим и так далее. Мы можем больше понимать эту реальность или меньше понимать ее, но факт, что она существует, очевиден. Второй факт, исходящее из этого, заключается в следующем. То, что существует, должно иметь начало или причину. Все мы ясно понимаем, это уложено в сознании каждого человека, что мир зависим. Он зависим от какой-то причины. И часто не от одной, от многих существующих причин зависит мир. Вы слышите постоянно беспокойство об экологии, о том, что экология испортится, люди будут болеть, воздух будет плохой и так далее. Всякие разные, тысячи, миллионы разных факторов, от которых мир зависит. Когда мы говорим о том, что существующее должно иметь начало и причину, возникает еще один важный факт, что началом или причиной всех причин может быть только тот или кто-то или что-то, что не нуждается в причине. Понятно, да? То есть, если для всего нужна причина, то вот то, что стало причиной всех причин, он или оно в конце концов должно быть таким, что не нуждается в причине. Немножко сложная философская концепция, но достаточно очевидная, на мой взгляд. Все существующее должно иметь причину. Начало того, что существует, обязательно должно быть самосуществующим. Так вот, и мы пришли сейчас к очень важному утверждению, к очень важной точке. Дело в том, что только Библия является единственной книгой, которая говорит о Боге абсолютно независимом. Только Библия говорит о Боге, который абсолютно суверен. Что это значит? Он не зависит ни от кого. Он самосуществующий Бог. Это не Бог греческих мифов. Это не боги, которые друг от друга зависят. Это не Бог даже гуманистического христианства, которое попыталось сделать Бога зависимым от человеческих решений. Дело в том, что Бог Библии – это единственно возможный Бог. Все остальные не боги, потому что Бог должен быть абсолютным и совершенным, и абсолютно ни от кого не зависящим. Но опять-таки, это длинное такое вступление, к которому мы подходим к сути вещей. Послание к Римлянам, 1 глава, 19 стих, говорит следующее. «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Бог говорит о том, что это абсолютно очевидно. Где явно? Где очевидно? «Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, и вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди, живущие на земле, оценивающие реальность, разумно мыслящие, способны увидеть и понять, что всему этому должно быть абсолютно отличающееся от всего творения начало. Сам этот факт в определенной степени уже говорит о достоверности Библии. То есть только Библия говорит о Боге, который совершен и который абсолютен. Но есть еще несколько важных деталей, очень уверенно подтверждающих достоверность Священного Писания. Дело в том, что Бог создал человека разумным, и разумный человек, глядя на все происходящее, не может не задать вопрос, а откуда это появилось? А кто является автором этого? А почему это так? Библия, кстати, нам и говорит, что Бог для этого и создал человека разумным. Посмотрите, пожалуйста, Деяния апостола, 17 глава, 26 стиха. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». И дальше для чего? «Дабы они искали Бога». Очень важное утверждение. Библия говорит, что Бог создал вас и меня для того, чтобы мы, обладая рациональными способностями, могли серьезно, исходя из всего того, что мы видим, искать Бога. Так написано. Существование Бога очевидно. У человека есть разум, у человека есть способность искать. У него есть пытливость в разуме. И он ищет, дабы они искали Бога. Здесь мы подходим к сути нашего сегодняшнего вечера или нашего сегодняшнего разговора. Где и как ищут? На основании чего мы будем искать? Знаете, люди по-разному ищут. Люди думают о том, что Бога можно найти в каких-то мистических созерцаниях. Некоторые думают, что Бога можно найти в каких-то аскетических подвигах. Третьи считают, что Бога можно найти тогда, когда ты прикоснешься к какому-то особо святому месту. Вот там, в Израиле, мы увидели очень много таких людей. С самыми разными философиями. Все ищут Бога. Все стремятся к святому месту. Вы знаете, Иерусалим – это центр трех религий. Там происходит скопление, вы знаете, такого количества богоискателей, которых просто трудно представить себе. Это, без сомнения, самая высокая концентрация религиозного поиска в мире, вот в том месте. Возникает вопрос, почему? Все это сводится к одному, к месту. Все это сводится к земле, которую представляют святой, к скалам, к реликвиям, к церемониям, к стенам, к самым разным объектам, которые люди, знаете, в которых люди видят какую-то источающуюся благодать, особую святую силу, исходящую из этих мест. И мы, будучи там, наблюдали это. Массы людей едут увидеть чудо. Едут вот сейчас, через пару недель, вы можете читать на интернете или смотреть по телевизору, опять соберутся массы, тысячи людей для того, чтобы видеть схождение благодатного огня. И мы будем немножко об этом говорить сегодня. Люди приходят туда для того, чтобы каким-то образом найти Бога. Возникает вопрос, смотрите, если Бог создал человека рационально мыслящим, если все в нашей жизни мы познаем, прежде всего, разум наш является главным центром, которым мы руководим. Даже если чувства возникают у вас, вы все равно пытаетесь их понять. Практически все сферы нашей жизни, они построены на том, что мы ищем рационального объяснения. Бог создал человека рационально мыслящим. Когда мы имеем дело с Библией, братья и сестры, Библия является Божьим каналом рационального объяснения сути вещей. И вот это самый важный фактор. Дело вот в чем, что когда Бог сотворил человека, сотворил его по образу и подобию своему, Он дал способность рационально мыслить, разумно предположить, что Бог взял и рациональным способом передал человеку объяснение духовной реальности. Он передал это на страницах Священного Писания. Мы сегодня будем говорить о верности Священного Писания, о преимуществах библейской веры. И эти преимущества мы разделим на две таких основных части. Первая часть – это иллюстрации верности Писания, которые мы видели в Израиле. И второе – иллюстрации превосходства веры, основанной на Писании. Когда мы говорим о библейская вера, в отличие от многих-многих других, которые существуют сегодня, она основана на документах. Подавляющее большинство религий, они основаны на каких-то мистических контактах людей с потусторонними силами. Почитайте возникновение или образование любой религии, и вы можете обнаружить, что там все это обросло мифами, обросло какими-то рассказами, преданиями, какими-то таинственными действиями. Вот приди туда, и вот там снизойдет это, сделай следующий обряд, и каким-то образом приблизишься к божеству и так далее. Совершенно по-другому с библейской верой. С христианством, основанным на Священном Писании. Христианство, основанное на Священном Писании, оно основывается на историческом документе. На очень ясном и просто написанном документе, который Бог оставил человеку, для того, чтобы человек, восприняв, понял, и поняв, прореагировал. Я сейчас вам продемонстрирую несколько таких очень явных доказательств. Как продемонстрировать, что Писание верно? Есть много разных подходов. Один из них очень конкретный и очень очевидный. Это подход, в котором мы можем убедиться в исполнении пророчеств. Например, пророчество Исаии о страданиях и смерти Иисуса Христа. Исаия 53 глава 9 стих написано. «Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». 53 глава, мы, конечно, не говорим о том, что сам принцип, сама идея, что Мессия распят, это вообще не входило ни в какие рамки. Но Бог через Исаию за много лет до Иисуса Христа сообщил, что Мессия будет распят, что Мессия будет предан. Он сообщил, что это будет заместительная жертва. Он очень ясно сказал, что за грехи наши он изъязвлен был. Но есть такой маленький штрих, такая маленькая деталь. Ему назначили гроб со злодеями. Его суд был сделан как суд злодея. Его распятие, его смерть была совершена как смерть последнего злодея. Он должен был быть выброшен точно так же, как и все злодеи были выброшены. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен. У богатого. Все четыре евангелиста говорят о том, как был погребен Иисус Христос. Не все четыре говорят о многих разных событиях в жизни Иисуса Христа, но все четыре подчеркивают, каким образом, у кого и где был погребен Иисус Христос. Одно из таких исполнений этого пророчества в 27 главе Евангелия от Матфея. «Когда же настал вечер, пришел какой?» Богатый человек из Аримафеи. Подчеркнуто, не просто благородный, не просто член совета. Пришел богатый человек из Аримафеи. Когда мы были в этом саду у гроба Господня, мы видели что это действительно, это место принадлежало богатому человеку. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Есть еще один маленький, но очень важный штрих, который мы видим в Евангелии Иоанна, 19 глава. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Посмотри, на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Это очень интересные факты, которые сочетаются с тем, что действительно Исаия когда-то сказал, он записал это пророчество, он сказал о том, что Мессия будет погребен у богатого. И мы видим эту иллюстрацию, мы видим эту картину, когда вот это место находится в непосредственной близости от Голгофы, которую мы уже видели сегодня. Так здесь и написано. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Кроме того, мы обнаружили, что там был сад, оказывается. Вот в этом месте был сад. Как это обнаружили? По двум факторам. Во-первых, в этом месте обнаружили громадную цистерну под землей. Это цистерна, в которой миллионы литров воды, выдолбленная в скале. Это говорит о том, что там был большой сад. И человек, который владел этим садом, был богатым человеком, точно. И далеко не каждый человек мог позволить себе такую цистерну. Кроме того, там нашли вот эти вот давильни, где выдавливали виноград, вино из винограда выдавливали. То есть это ясно, что там был сад, и этот сад принадлежал богатому человеку. Кроме того, очень интересная деталь вот в этой гробнице. Дело в том, что там два места, куда ложили высеченных, готовых. И очень ясно, что в этом месте лежал только один человек, что второй не лежал там. Больше после этого эту гробницу не использовали. Как это узнали? Дело в том, что когда хоронили этих людей по восточному обычаю, то гробницу выдалбливали или место, куда ложили, не совсем на длину человека. Долбать было очень сложно, поэтому долбали примерно, ну, 1,50 м примерно. Когда умирал человек, то остальное додалбливали только для ног, уже когда человек умер. В зависимости от того, насколько он был высоким или длинным в данном случае. Так вот, в этой могиле, в этой гробнице, только в одном месте выдолблено углубление для ног, во втором нету. Оно как было приготовлено, это заготовка только для гроба. Второго человека там не было. Когда мы говорим о Библии, мы ясно видим, что Библия – это документ. Мы видим, как тысячи различных деталей совпадают. Есть еще один очень ясный факт – пророчество Иисуса Христа о разрушении храма. Марка 13 глава, с 1 стиха. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников, его учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что здесь не останется камня на камне. Смотрите, первое пророчество, мы видели пророчество Ветхого Завета, исполнившееся в Новом Завете. Второе пророчество, пророчество Нового Завета, Иисус Христос пророчествует. Вот это макет вот этой храмовой горы, или макет храма. Не настоящий храм, а макет, огромный макет сделанный. Что это такое? Вот этот храм построил Ирод. Храм, вы знаете, два раза строился. Один раз Соломон построил, его разрушили. Второй раз строили, помните, когда Неемия пришел и с Ездрой, и с Зарававелем. Они отстраивали город и строили храм. Они построили храм. Вы помните, в то время люди, одни радовались, другие плакали. Радовались те, кто не видел старого храма, и они радовались, что вот наконец есть храм. А те, кто видел, плакали, потому что храм был убогий, или меньше гораздо, чем тот, который был. Так вот, когда Ирод воцарился, уже непосредственно перед рождением Иисуса Христа, у Ирода были такие замашки очень большие. И он решил отстроить храм. И он взял, он увеличил вдвое площадь храмовой горы. И он построил громадные стены. Вот эти стены в округе, они были из камней, некоторые из этих камней были по 100 тонн весом. Вот почему ученики, вот эти вот нижние камни, которые в этой стене, это кусочек храмовой стены. Точнее, это не стена самого храма, а храма, стена двора храма. Он был примерно 500 на 500 метров. Достаточно большой, 144 тысячи квадратных метров. Огромнейшее такое. И это было построено Иродом. И вот тогда нам понятно, когда ученики видят это, причем он продолжал строиться во время Иисуса Христа. Он строился 46 лет. Вот почему понятно, когда ученики видят эти могущественные камни, они видели, что совсем недавно он выглядел по-другому, они говорят: посмотри на эти величественные стены. И Христос, глядя на это, он говорит: знаете что, камня на камне не останется. Никто не мог предположить. Вы знаете, даже когда император Тит в 70-м году осадил Иерусалим, когда было восстание евреев, когда он осадил Иерусалим, он дал приказ ни в коем случае не разрушать храм. Но, как уже было сказано, солдаты, жадные за наживой, их невозможно было остановить, и они смели его с лица земли и сожгли в конце концов. Пророчество сбывается. Вы знаете, это еще одно доказательство того, что Библия – это документ. Это не просто книга благих пожеланий. Это не книга мифов, как некоторые говорят. Это не книга для медитации. Это документ, который говорит об основании нашей с вами веры. Это очень важно. Но вы знаете, вот эти пророчества библейские, понятно, они очень яркие и очень точные, но для многих людей это все-таки пророчество прошлого. Они говорят: ну, кто его знает, правда Христос сказал так, или правда было так, или, может быть, трудно же проверить, поехать туда в те времена невозможно. Вот. Но есть одно пророчество, которое сбывается сегодня. Это пророчество существования государства Израиль. Уже было немножко сказано об этом. Это сверхнеобычное пророчество. Что за пророчество, во-первых? Захария 12 глава с 1 стиха написано: «Пророческое слово Господа об Израиле, Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных городов и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Такого события еще никогда не было. Римляне приходили. До римлян были еще некоторые попытки, там, волнения вокруг храма, вокруг Иерусалима со времен Захарии. Но вот такой ситуации, когда все народы земли собрались и надорвались, попробовали взять Иерусалим и надорвались, такого еще не было. Ясно, что это пророчество о будущем. Оно должно исполниться еще. Это не только связано с самим Иерусалимом, это связано с народом, который там будет жить. Посмотрите 10 стих этой же 12 главы. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть речь идет о том, что евреи покаются, евреи примут Иисуса Христа. Опять-таки, не забудьте, что это сказано пророком Захарией за несколько сот лет до Иисуса Христа, тогда, когда еще не распинали. Тогда, когда еще невозможно, римляне изобрели эту казнь за 150-200 лет до рождения Иисуса Христа. Захария пророчествует об этом за несколько сот лет, и он говорит ясно, что люди, израильтяне, они покаются, когда они посмотрят на того, которого сами же пронзили. Пророчество, которое должно исполниться. Апостол Павел писал об этом же событии, 11 глава послания к римлянам, 25 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется». Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Когда? Вот тогда, когда пророчество Захарии исполнится. Когда узрят того, которого пронзили. Когда дух благодати и умиления снизойдет на сердца израильтян. И казалось бы, что все ясно и должно это ясно исполниться. Одна только незадача. Иерусалима нет. И государства израильского нет. И оно было уничтожено в 70-м году нашей эры, хотя государство как таковое не существовало уже раньше, потому что оно было просто захвачено римлянами, да, римлян греками и так далее. Но в конце концов Иерусалима нет больше, и евреев нет там, и храма нет там. И на протяжении 18 веков вот эти слова, которые были сказаны, люди никогда не могли подумать, как они исполнятся. Вы знаете, воссоздание государства Израиль – это уникальнейшее событие в истории. Не было такого народа, который был бы уничтожен, рассеян, и потом снова собрался на свою землю и снова утвердил государственность. И не просто утвердил, а это продолжалось в течение 18, больше, чем 18 столетий. И не просто они не существовали 18 столетий, а на протяжении 18 столетий их методично уничтожали. И не только Гитлер уничтожал. Если вы почитаете историю, на протяжении всей истории самые разные люди, начиная от крестоносцев, мусульман, христиан и так далее, самые разные люди. Евреев считали бубонной чумой. Вы помните русское православие, погромы, которые были в России. Это не Гитлер, это самые разные люди методично, систематически уничтожали этот народ. Вы знаете, он был воссоздан очень интересно, это государство. Теодор Герцль звали человека, который был инициатором создания государства Израиль. Он был очень таким яростным, рьяным, пытался это сделать. Он убеждал разных людей, политиков, богатых людей, там, всяких разных, убеждал. И никак ему не удавалось. И он в конце концов согласился на промежуточный вариант создать государство Израиль в Уганде. Вы никогда не слышали, что была такая версия? И уже согласились сильные мира сего на компромисс. Невозможно его создать в Палестине. Создадим его в Африке. В Уганде. В самый последний момент этот план развалился. И тогда этот бедный Герцль, он так и не дожил до того, что израильское государство было создано. Он просто заболел и умер через год после этого события. Он потратил свою жизнь, чтобы создать это государство. Не смог ничего сделать. Но так сложились международные отношения, что 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций принимает решение о создании государство. Очень интересное государство было. Оно было создано таким образом. Значит, на территории Палестины ее поделили на куски, вот так, 6 разных кусков. И сказали, вот этот и вот этот кусок будет арабским государством, а вот этот и вот этот будет еврейским. Причем Иерусалим остался под протекторатом ООН по тому плану. То есть пророчество не может быть выполнено, потому что Иерусалима нет в руках евреев. Приняли это постановление, и в 1948 году, в мае, 14 мая, если быть точным, Давид Бен-Гурион, это первый премьер израильский, он объявляет, провозглашает государство Израиль в соответствии с декларацией ООН. Когда он провозгласил государство Израиль, сразу же, через несколько дней, арабы начали войну против этого государства. Они не приняли, не согласились с этим. Вот. После достаточно небольшого такого периода войны получилось так, что Израиль, в общем-то, овладел западной частью Иерусалима. Гораздо большей территорией, чем той, которая была изначально отведена, овладел западной частью Иерусалима. И вот тот макет храма, который вы видели, они построили в западной части, почему у них не было доступа к натуральному месту, где был храм. И поэтому туристы приезжали в западную часть Иерусалима долгое время и смотрели на него. Все это продолжалось до 1967 года. 22 мая египетский президент Нассер тогда был, Этот президент закрыл Тирский пролив для Израиля, так как этот пролив был очень важным местом для поддержания жизнеобеспечения государства Израиль. Этот президент так и сказал евреям. Он буквально сказал следующее. Если Израиль хочет войны, добро пожаловать. Израиль пожаловал через несколько дней. В течение 3 часов уничтожил всю авиацию Египта. И еще через несколько часов всю авиацию сирийского государства, которые пытались, тоже вступили в войну. В общем, это то, что стало известно как 6-дневная война. То, что никто не мог предположить вообще. Против Израиля воевали тогда 5 стран. Это закончилось тем, что Израиль захватил весь Иерусалим, что у Израиля теперь Голанские высоты заняты, очень важное стратегическое положение. И, в общем-то, огромный кусок Египта. Потом, когда Садат вел уже переговоры, они договорились, что этот кусок Египта вернут израильтяне, вот, взамен на то, что Египет заключит мир. Ну, в принципе, тот кусок Египта – это большая-большая пустыня. В принципе, она сильно там и не нужна. Но мир был достаточно важен для Израиля, и поэтому они заключили это соглашение. Интересный факт. Вот смотрите, Библия говорит, что будет время, когда Христос придет именно в Иерусалим, именно на Елеонскую гору, когда народ израильский будет там, и когда вот там, в Иерусалиме, вокруг него все восстанут, и они надорвутся. Это событие, которое связано с великой скорбью, последними битвами последнего времени, связанное с этим. 18 веков это было невозможно. То, что произошло по-человечески, невозможно. Опять-таки, как уже было сказано, на одного солдата было 40 других солдат. Конечно, когда мы говорим о Израиле, мы далеки от мысли, что это святой народ сейчас. Израиль живет сейчас далеко не святой жизнью. Но то, что происходит сейчас, то происходит не благодаря Израилю, а независимо от того, кто Израиль, а благодаря Божьему обетованию, Божьему пророчеству, которое было когда-то произнесено. Очень интересно, Израиль возродил язык. Таких фактов очень много, разных, интересных, связанных с возрождением Израиля как государства. Дело в том, что иврит, на котором говорят сейчас все израильтяне, который является государственным языком Израиля, этот язык был утерян, им уже не пользовались. Очень давно им не пользовались. Вот страна, собрались люди, они говорили, большинство из них выходцы из Западной Европы, Восточной Европы, точнее, они говорили на идиш, такой вариант немецкого языка, один из вариантов немецкого, очень похож на немецкий язык, который, на котором говорили евреи. Когда они приехали назад, они просто стали возрождать старый язык. На сегодняшний день это вполне функциональный язык, абсолютно функциональный язык, на котором все, делопроизводство, абсолютно все функционирует. Государственные органы работают, газеты печатаются на этом языке. Народ буквально возродился. Когда собрались израильтяне, тогда, в 1948 году, их было 600 тысяч. Сейчас 7 миллионов. Это одно из ярких пророчеств или ярких свидетельств, говорящих о том, что Библия это документ, который нужно воспринимать всерьез, который действительно является и может быть единственным основанием нашей веры. Несколько слов еще хотелось сказать еще об одном свидетельстве достоверности Писания. Это библейские факты в Израиле. Дело в том, что, как уже было сказано, Священное Писание является историческим документом, в отличие от многих-многих разных религий, которые, в принципе, не видят необходимости. Они очень часто говорят, и к Библии так относятся, они говорят, ну, Библия – это религиозная книга. А что такое религиозная книга? Ну, это сборник мифов, которые нужно читать. Никто не знает, правильно это или неправильно. Они даже говорят, скорее всего, это неправильно. Главное – это идея, которая там есть. Не так с Библией, не так с библейским христианством. Я вам сейчас продемонстрирую, как Писание подтверждает, что это не так. Луки 1 глава, 1 стих. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, Лука говорит, слушай, я исследовал, я произвел исследование, и теперь говорю тебе факты, чтобы у тебя было твердое основание. Он не пишет и не говорит здесь, что я вот написал тебе то, что чувствовал. Вот я пришел на Елеонскую гору, вот сел, посмотрел на Иерусалим, и сердце переполнилось чувством, и рука прям стала писать. И вот я тебе написал, и вот теперь слушай, читай и верь. И присоединись к моему чувству. Абсолютно не так. Лука пишет документ. Для чего пишет? Для того, чтобы ты знал твердое основание. Чтобы твоя вера была основана на факте, на историческом документе. Третья глава. Посмотрите, как пишет Лука. Он пишет летопись. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисани четверовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну Захарии в пустыне. Он не просто говорит в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Заметьте, сколько он перечисляет здесь исторических личностей. Он помещает это событие в конкретное место, в конкретную точку истории, в конкретный географический регион. Он ясно говорит, о чем идет речь. Он перечисляет все имена, потому что он пишет документ. Он пишет твердое основание учения, в котором Феофил был наставлен. Как я уже сказал, что долгое время те, кто не видит в Библии исторический документ, они утверждали, что такого человека, как Понтий Пилат, не существовало. Его просто придумали, этого человека. Это было до 61 года, когда при раскопках Кесарии, вот того места, в котором мы были, итальянские археологи обнаружили камень. Вот копия, это не тот камень, его спрятали в музей, конечно, чтобы такие, как мы, не дотрагивались до него. Вот. Но сделали точную копию и поставили вот там, где его нашли, в том месте, где его нашли. И там на этом камне написано. Там написано «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». Этот камень, который был частью вот этого большого каменного сооружения в Кесарии. Заметьте, что происходит. Люди отрицают достоверность Писания, говоря, что Библия – это религиозная книжка, она не может служить документом. И потом они находят подтверждение Писания. Окей, теперь им приходится перестраивать свои... А, да, ну правильно, был. Был Пилат. Всю жизнь говорили, не был, не был. Теперь, ну, камень нашли. Речь идет вот о чем, что люди камню верят больше, чем Писанию. И в этом их проблема. И вы знаете, если бы была возможность откопать все камни, то абсолютно точно все Писание было бы, все самые мельчайшие детали были бы подтверждены. А в Израиле действительно, куда ни копни, там археология, там прошлые цивилизации, города, доказательства библейских времен. Несколько текстов из других учеников, которые писали, что они практически видели и слышали. 1 Иоанна 1, 1-2. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Это документ. 2 Петра 1,16, Петр пишет, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Они не придумывали бури на море. Как мы уже говорили, вот это Галилейское море, которое очень уникально расположено в таком геологически интереснейшем, уникальном месте, где происходит сирийско-африканский разлом, и благодаря этому расположению там возникают быстрые такие бурные, очень бурные ветры, которые делают шторм. Им не нужно было, некоторые люди думают, что ученики это были такие хитрые, очень умные люди, которые создали религию. Нет, они просто писали, что видели. Им невдомек был этот сирийско-африканский разлом. Они абсолютно не знали, в чем суть. Они просто видели озеро, в котором они ловили рыбу. И они просто видели, что там бывают штормы. Это потом ученые находят объяснение, почему эти штормы возникают. Христос был на реальной Елеонской горе. Библия описывает вот эти реальные места, когда он смотрел на реальный храм. Когда он смотрел на реальный Иерусалим, он реально плакал. Это документы, это факты, которые на сегодняшний день привязаны. Кстати, очень интересный снимок вот здесь. Если у нас есть еще несколько минут. Вы посмотрите, здесь как бы две части. Вот одна часть, которая голая абсолютно, на ней кладбище. А вторая часть, ее только уголок виден там, она зеленая. Вот там Гефсиманский сад на левой части, с левой стороны. Если вы помните, написано в пророчествах о последнем времени, что гора Елеонская распадется надвое, а посередине будет поток. Так вот она надвое распадется, я всегда думал, ну как это может быть? Она распадется с запада на восток. Оказывается, как сейчас обнаружили, что вот эта вот зеленая часть Елеонской горы, а тот кадр, который вы видели сейчас, вот это вот, видите, совершенно другого типа. Оказывается, они вот по этому месту из двух разных геологических пород состоят вообще. Вот эта часть южная состоит из одной геологической породы, северная из другой геологической породы. То есть это совершится вполне естественно, очень легко этому совершиться. Когда мы видим Писание, мы видим документ, братья и сестры. Мы не просто сталкиваемся с чьими-то, как Петр пишет, хитросплетенными баснями. Мы сталкиваемся с фактами, которые документально подтверждены. Это же можно говорить о Ветхом Завете. Посмотрите, как Моисей описывает события, связанные с захватом вот этих пяти царей. Помните, где жил Лот в Содоме и Гоморре? Бытие 14 глава. Смотрите. «И было в дни Амрафела, царя Синарского, Ореоха, царя Елосарского, Кедурлаомера, царя Еламского, Фидала, царя Гаимского. Пошли они войной против Бера, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Севаимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое, мертвое море». Вот интересно, почему ему нужно было перечислять всех этих царей? Почему бы не написать просто так, что куча царей пошли на другую кучу царей в том городе, где жил Лот? Почему нужно было имена перечислять, названия городов? Потому что Библия – это документ. Написано, соединили в долине Сидим, где ныне море соленое. Кстати, Содома и Гоморра сейчас невозможно найти. По библейским фактам его засыпало серой. Но когда смотришь на эти места, помните, он побежал на гору, и там ясно видно, вот здесь эти горы, вот здесь эта долина, где расположена это соленое море. Иисус Навин, 3 глава, говорит о том, как народ израильский переходил Иордан. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. Все расписано. Какой город, возле какого города. А текущая в море равнины, в море соленое. Если вы приедете туда, вы увидите, вот с одной стороны Иудейская пустыня или горы, вот это Иудейская пустыня, это не пустыня Сахара, где одни пески, это горы. С другой стороны Моавитские горы по ту сторону. Амон, моавитяне по ту сторону. А вот здесь огромная долина. Его так и называли, море долины. Давид скрывался от Саула возле источника Энгеди. Написано в Библии, этот источник до сегодняшнего дня существует. 1 Царств, 24 глава. Интересно, смотрите. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгеди. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, там, где живут серны». Интересно, мы были в этом месте, видели очень много этих серн, которые до сих пор живут. Нет, это не серны там, это люди, которые лазят. Но там достаточно много серны, некоторые из них мы даже фотографировали, видели. Удивительнейшее место, интересное, среди пустыни течет поток. Поток, в котором Давид мог прятаться. Он убежал с Иерусалима, и он мог прятаться вот в этих местах, где-то в пещерах, которые окружают, или где-то он удалялся, наверное, так, чтобы можно было спрятаться от Саула. Противостояние Давида и Голиафа. Тоже еще одно очень конкретное место. Библия – это документ, это исторический документ. 1 Царств, 17 глава, с 1 стиха мы читаем. «Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны». А между ними была долина. Эта долина сегодня существует. Вот это точные местности, где жили филистимляне, это точные местности, где жили, или которая была под, так скажем, юрисдикцией или под властью Саула. До сих пор эти места все существуют. Ты можешь приехать туда, и ты можешь увидеть все это своими глазами. Итак, это факты. Факты, которые говорят нам о том, что Библия абсолютно достоверна. Библия является документом, Библия является основанием нашей веры.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!